Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области современного христианского миропонимания, того миропонимания, которым, согласно именно нашей веры, мы должны быть вооружены с той целью, чтобы нашу земную жизнь осуществлять именно как жизнедеятельность в преддверии грядущего Царствия Небесного с необходимостью исполнения евангельских заповедей. Собственно говоря, цель исполнения заповедей евангельских, она и должна быть главным таким содержанием христианского миропонимания, главным мотивом в жизни христианина. Опираемся мы прежде всего на библейское понимание истории, как истории священной, как истории, в которой действует не только человек, но и промысел Божий действует, в собственном смысле, Бог. Опираемся тем самым на Слово Божие в Священном Писании, нам непосредственно данное, но и опираемся также на священное предание Церкви, на Слово Святоотеческое, в котором Дух Святой действует не в меньшей степени, чем в Слове Божьем, выраженном в Священном Писании как таковом. Последний сюжет наших бесед мы посвятили, можно сказать, истории Откровения Божьего, вершина которого, одна из вершин была дана в Ветхом Завете, в Синайском законодательстве через пророка Моисея. Мы предварительно поговорили о египетском пленении Израиля, о казнях, 10 казнях египетских. Поговорили и о даровании Синайского законодательства, которым, можно сказать, увенчивается история исхода как такового. И от истории этого откровения именно данного в Синайском законодательстве, переходим к разговору о другом откровении, которым, собственно говоря, завершается Библия как книги Ветхого и Нового Завета, к апокалипсису. Буквально слово «апокалипсис» с греческого и переводится как «открытие», «откровение», «снятие покрова», можно и так перевести. И эта книга «Откровение» именно за авторством, как в церкви это общепринято с древности считать, возлюбленного ученика самого Господа нашего Иисуса Христа, апостола Иоанна Богослова. Эта книга действительно является и последней книгой Нового Завета, и вообще последней книгой в составе всей Библии, в составе книг Ветхого и Нового Заветов. Достаточно традиционно некоторые святые отцы, богословы соотносят эту книгу Откровения в определенной степени соотносят с первой книгой Библии, книгой «Бытия». Видимо, потому что если в первых самых главах книги «Бытия» повествуется о временах непосредственно сотворения неба и земли, к чему даже и слово «время»-то применимо достаточно относительно. Ну, то есть говорится о происхождении генезиса, о происхождении неба и земли, о творении человека, о происхождении человека, о первородном состоянии человека и о дальнейшем, к сожалению, грехопадении человека. И с грехопадением человека, собственно говоря, берет начало история человеческой цивилизации, история времен и народов, история спасения, которая является, можно сказать, центральным фактом вообще всей мировой истории, потому что это Боговоплощение, это схождение Бога в мир, Голгофа, Бога-человека и его светлое воскресение, и фактически победа над смертью и дарование церкви. И вот книга Откровения – это книга, с одной стороны, о финале земной истории человеческого рода, о будущем человечества, о новой земле, о новом небе, о конце времен, потому что со вторым пришествием Христовым, победой над дьяволом, зверем, антихристом и всеобщим воскресением из мертвых, уже, как сказано в Апокалипсисе же, ангел клянется, времени больше не будет. То есть, действительно, Библия, начиная с книги «Бытия» и заканчивая книгой «Откровения», как Слово Божие, объемлет всю историю человеческого рода от сотворения и до эсхатологического разрешения, тем самым конца земной цивилизации, как истории мира, лежащего во зле, и грядущему переходу уже к совершенно иному качеству бытия, где не смерти, ни зла уже как такового не будут иметь места. Поэтому это вот соотношение, соотнесение первой книги Библии «Бытия» и последней книги Библии «Откровения», оно действительно и уместно, и у святых отцов мы это соотнесение прямо находим, и обязательно мы должны это иметь в виду. Надо сказать, что одновременно с тем, что я уже заметил, что «Апокалипсис» — это книга о финале истории земной цивилизации, одновременно с этим «Апокалипсис», «Откровения» не исчерпываются этой темой. Это еще и книга вообще о смысле истории земной цивилизации, о смысле бытия церкви, об истории бытия церкви на всей протяженности этого бытия в самой земной истории, о смысле битвы, можно сказать, самого Бога, прежде всего в лице ангельских сил, с дьяволом, зверем, антихристом, то есть о смысле духовной брани. И, разумеется, то, что я сказал, и этим тоже эта книга, ну, как вся Библия, но в особенности книга Откровения, она не исчерпывается. Книга «Апокалипсис», «Откровения» достаточно является, безусловно, сложной. Она исполнена очень такой глубокой, богатой и непростой символики, в том числе и цифровой символики. Мы в ней находим, помимо писем вступительных семи церквям, цифра 7 в особенности несет большую символическую нагрузку, об этом еще будем говорить отдельно. Мы находим, к примеру, тему снятия печатей, мы находим 7 тоже печатей, мы находим ангелов, которые трубят трубный звук ангелов, тоже имеет свою символику и возвещает об определенных событиях. Вот тоже семь ангелов, опять же, явление семи ангелов. Мы находим также, опять же, цифра 7 здесь фигурирует, 7 чаш гнева Господня, которые изливаются на землю и на человечество. Мы находим и другие образы, к примеру, видение жены, облеченной в солнце, которую преследует некий красный дракон. Говорится о войне между архангелом, Михаилом Архангелом, и этим драконом. Находим зверя, явление зверя, который выходит из моря с 7 головами, 10 рогами причем. И также появление другого зверя с агнечными рогами. Знаменитая цифра 666, как начертание зверя, фигурирует здесь же в данном контексте, о чем тоже еще будем говорить. А это цифра, символика этой цифры, она очень многих интригует. Находим явление Агнца на горе Сион со 144 праведниками. Вот, тоже символика, которая достаточно многих интригует. Другие явления ангелов. Вот, явление также суда Божие, образы суда Божьего над Вавилоном в том числе. И заключительные явления, связанные с понятием образом брачной вечери Агнца. И конечной победой над дьяволом и смертью как таковой. Вот. И вот эти образы суда, которые еще и предшествуют видению нового неба и земли, тоже являются чрезвычайно важными вообще, как и во всей библейской истории, во всех библейских книгах. В заключении видение Иерусалима, сходящего с неба, это как раз связано с видением новой земли и нового неба, и явление видения реки жизни и древа жизни. Ну и апокалипсис, как мы знаем, заканчивается знаменательным таким торжественным возгласом «Ей гряди, Господи Иисусе». Безусловно, один из основных смыслов книги Откровения – это, ну да, смысл эсхатологический. Это именно предвкушение того, что земная история, как мы ее знаем, в том качестве, как мы ее воспринимаем, она именно что заканчивается вторым пришествием Господа, Агнца Божьего, нового Адама, действительно грех и смерть победившего. Собственно говоря, апокалипсис как откровение Божие, как особое откровение Божие, как определенная полнота этого откровения, она вот этим ощущением, этой жаждой христианской грядущей полноты встречи с Богом, со Христом, со Спасителем, можно сказать, и пронизана. И именно только с этой точки зрения апокалипсис, как вообще откровение Божие, и можно должным образом, верным образом воспринимать. Конечно, мы должны еще иметь в виду, что вообще понятие апокалипсиса стало нарицательным в каком-то смысле. Оно имеет для современного человека, современной культуры гораздо более общие понятия, чем мы, христиане, имеем прежде всего в виду именно в контексте библейского миропонимания. Для многих апокалипсис – это просто понятие некое такое устрашающее конца света. Ах, а когда же будет конец света? А в каком же году настанет конец света? Ну, такие порой спекулятивные, можно сказать, опасения или гадания, они даже и христианам свойственны. Иногда есть попытки это привязывать конкретно какой-то хронологии. Я даже помню, где-то году в 91-м, так, 1991-м, ну, к примеру, гуляли такие печатные своего рода листовки, что согласно пророчество святого Каледника, антихрист придет в 1992 году. Ну и коль скоро антихрист должен был прийти в каком-то конкретном году, читающий такого рода пророчества смело прибавлял 3,5 года, потому что, ну, считается достаточно традиционно, что царство Антихриста в рамках земной хронологии будет продолжаться 3,5 года. Ну, возможно, что пародируя в каком-то смысле годы земного служения Господа нашего Иисуса Христа, но это не важно. Но помню, вот тогдашние христиане, читая такого рода пророчества, которые все-таки не сбылись, и это еще большой вопрос, насколько это были истинные, неподложные там тексты, и почему они были привязаны к какой-то конкретной датировке. Ну, вот такие страшилки порой даже в христианской среде могут иметь место быть и оказывать какое-то воздействие на умы. Ну, а что касается светской культуры, там те или иные образы апокалипсиса, постапокалипсиса, понимаемые порой достаточно искаженным образом и прямого отношения уже к откровению Божьему не имеющие, они, конечно, получили уже достаточно давно, ну, такое самое разнообразное развитие, и самые разные на эту тему сюжеты и в литературе, и в Голливуде, ну, и использовались и продолжают использоваться. Мы же, естественно, гаданиями о конце света заниматься не собираемся, о сроках конца света. И сразу стоит заметить, наверное, что образы, которые используются в апокалипсисе, они применимы, в общем-то, к любому почти периоду истории, почти к любой эпохе. Не знаю, жили бы мы там 100 лет назад, мы, наверное, вполне успешно могли бы каким-нибудь там революционным, кровавым, катастрофическим событием, происходящих в то время, вполне успешно прилагать образы, которые в Откровении Иоанна Богослова имеют место быть, и, наверное, были бы в этом отчасти по-своему правы. Также можно образы вот эти апокалиптические применять и к современным событиям, и, наверное, это вполне допустимо, но все равно надо делать поправку на то, что для Бога, как известно, один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день, и мы вовсе не знаем, сколько еще история человеческого рода может длиться. Может, какие-то десятилетия, а может, еще столетия, а может, даже и тысячелетия. Хотя нам это может казаться невероятным. Вообще, очень многие толкователи апокалипсиса, они имели такую склонность, привычку себя, как говорится, свое время, свое восприятие времени, эпохи помещать куда-то ближе уже к концу земной истории и ко времени, что вот-вот антихрист действительно воцарится. Ну, так свойственно человеку порой, потому что, повторюсь, в каком-то смысле подчеркну еще раз, глубина, величие откровения Божьего, в том числе, которое особым образом дано в апокалипсисе, в откровении апостола святого Иоанна Богослова, они, конечно, превосходят всякий ум и всякое разумение человека, человеческий, даже если это умы святые и праведные, все равно пути мыслей, пути правды Божией, даже данные в Откровении, ну, в таких достаточно сложных образах, они гораздо неизмеримо выше и вообще являются иными путями, которыми может следовать ум и сердце человека. Будем все-таки это обязательно иметь в виду при разговоре на столь интересную, кого-то порой и интригующую тему, как апокалипсис или откровение святого апостола Иоанна Богослова. Ну что ж, Георгий, я свою преамбулу заканчиваю. Приступим к рассмотрению текста откровения апокалипсиса. И здесь вам слово.
Да, вы правильно сказали, что вот Библия начинается откровением пророка Моисея и заканчивается откровением апостола уже Иоанна Богослова. И эти два откровения, они во многом перекликаются, есть в них общие черты и общая символика. И откровение Моисея, оно говорит о сотворении мира. О сотворении мира, о грехопадении человека. И потом о том, как Господь выводит человека из вот этого царства лжи, из царства магии, из царства язычества в Царствие Небесное. Собственно, там описывается Пасха, вот этот переход и вот эта тайна спасения Богом павшего человека. Собственно, там уже у пророка Моисея уже мы видим обе тайны, начиная с Каина и Авеля. Человечество разделилось, с первых людей, которые родились на земле. Один избирает, так сказать, тайну домостроительства спасения Богом человека через жертву Иисуса Христа, через жертву самого Бога, где человек спасается верой, прежде всего, законом, верой, в конце концов, Христа, его жертвой. И вторая тайна беззакония – это когда человек обращается уже к сатане, но они его считают Люцифером светозарным, который дает знания, как Прометей, тоже дает свои откровения, вот это магическое представление о мире. И вот эта вторая идея, она исходит из того, что уже Бог создал человека павшим, потому что идея христианская, идея иудейская, подлинно иудейская, вот иудейская в смысле пророчества, в том числе пророка Моисея. Вот это пророчество говорит о том, что именно грехопадение возникло потому, что человек впустил в себя волю сатаны, и к воле Бога стала примешиваться воля сатаны. И как в представлении вообще и христианства, да даже и магии, вообще любых религий, на земле происходит то, что сначала происходит на небе. То есть возникают идеи, эти идеи воплощаются в реальность уже в материальную, в пространстве, во времени. Но рождаются они как бы в вечности, в духе. А человек как раз единственное существо в мироздании, которое соединяет небо и землю, дух и материю. Он как бы пронизывает всю иерархию мироздания собой. Поэтому раньше человек, он верил Богу, исполнял его заповедь единственную. И он, как сказать, через него воплощалась на земле исключительно воля Бога. Потому что воля человека была точно та же, что и воля Бога. То есть человек не противопоставлял своей воле воле Божией. И грехопадение заключалось именно в том, что сатана соблазнил его проявить волю противления Богу, нарушить заповедь. Сатана убедил Адама, что Бог обманывает его, и напрасно он верит Богу, то есть тут как раз основа положена неверие, что он напрасно верит Богу, а он его обманывает, он боится, что человек станет как Бог. И поэтому он попробовал сам стать как Бог, и над этим там у пророка Моисея Бог потом посмеивается так достаточно иронично над этим его желанием, говорит, вот он стал как один из нас. И именно вот эта воля противления, бесовская, сатаническая воля противления стала примешиваться в человеке. К воле Божией мир пал, потому что на землю воплощалась уже не только воля Бога, но еще и воля сатаны. Поэтому сатана и заявляет, в том числе, судя по всему, и Каину он говорит, ну и сам Каин так ощущал себя, что Бог его сотворил таким падшим. Потому что он не знает время рая, он не знает, как было в раю, он отцу, видимо, тоже не очень верит, потому что тот в основном плакал об этом рае, но он знает себя таким, каким он родился. И он считает, что Бог его сотворил таким несовершенным. И он ставит задачу сделаться совершенным. И сатана ему объясняет, что да, он даже говорит ему, что... Но в этом и была идея Бога, что создать такой несовершенный мир, чтобы сам человек и ангелы, то есть разумные существа со свободной волей в мироздании, чтобы они довершили это творение. И что сотворчество человека с Богом в построении вот этого, в хранении рая, да, в содержании рая, в строительстве рая, в этом и заключается. Собственно, это вся идея всех оккультных, магических, каббалистических и современного иудаизма, хотя там уже очень сильно опошленного В этом заключается идея, что Бог создал, или вообще потом говорят, а вообще Бог не личность, это божественная энергия и высшее существо в мироздании, это вот этот Люцифер, это высший ангел, самый умный, вот он ведет людей к тому, чтобы они стали бесстрастными, бессмертными, нетленными. И это он предлагает осуществить человечеству, но если они будут слушать и внимать откровениям сатаны. Все это есть уже у пророка Моисея. Но это же идеи, вот эти две идеи, как они раскрываются, параллельно уже показывается в откровении апостола Иоанна, богослова. Потому что, когда он получает это откровение, он получает его уже, будучи пожилым человеком на острове Патмос, когда уже разрушен Иерусалим, уже разрушен Иерусалимский храм, уже воскрес Христос, уже возникло Царствие Небесное, уже Господь вывел туда праведников из ада, и уже из этой жизни там уже мученики вошли в Царствие Небесное, там разбойник правый вошел в Царствие Небесное. И то есть тайна спасения уже осуществилась. То, о чем как пророк пророчил Моисей, что будет человек освобожден и спасен, она уже осуществляется. Да? И, собственно, на этом как бы заканчивается пророчество Моисея. И дальше возникает такая опасность, что ну вот люди видят, все, Господь победил сатану, что вот тайна спасения осуществлена, что вот возникают церкви уже христианские, что все, Христос победил. И значит, что должно сейчас вот это христианство распространиться на весь мир, люди будут исполнять уже заповеди Христа, станут любить друг друга, станут любить Бога, станут добрыми, и человечество будет развиваться, и хорошеть, и добреть, и, так сказать, будет все пронизано любовью. Действительно, возникла грандиозная христианская цивилизация. Но она возникла, а потом, по сути дела, погибла, как христианская. Она стала магической, сатанической цивилизацией. Ну, в самом прямом смысле слова. То есть то, что происходит на Западе, ну, там уже культ сатанизма, там каббала, магия, они уже, ну, просто открыто правят и Америкой, и миром, и всей финансовой системой. И даже это все проявляется уже и в Голливуде, и во всех там певцы, какие-то рэперы. Через них уже идет вот эта проповедь сатанизма, вот эта вот Олимпиада, открытие Олимпиады в Париже. То есть мы уже видим вот этот доминирующий сатанизм. Я еще немножко удивлялся, когда лет там 35 назад я уже слышал от священников, что мы живем в эпоху доминирующего сатанизма. Но теперь это как бы абсолютно очевидно. И получается, могло так, что люди просто разуверились бы в христианстве, потому что ну, не происходит вот этого обожения, это человечество. Да? Наоборот, мир погружается в сатанизм. И вот Господь дает апостолу Иоанну откровение, как все будет, почему так будет, почему такие именно законы Вселенной, законы мироздания, которые есть выражение его воли, почему так будет, если дать существам разумную волю, почему оно обязательно закончится концом света? Потому что невозможно падшему человеку на падшей земле, в падшем мире построить рай. Все падшее, оно должно исчезнуть, погибнуть и перестать существовать. Все, что противоречит воле Бога, все, что создано не Богом, но волей противления, оно по самой своей природе существовать не может и существует только милосердием Божиим. И вот эта история, так сказать, дополняющая вот это откровение Иоанна, дополняющая откровение Моисея, с теми же самыми символами, и пронизано и то, и другое. Но эти символы, они едины для всей Библии вообще. Он показывает, что не победит. Вот как бы по человеческому разумению кажется, что добро должно победить зло. А Господь нигде не говорит, он говорит, уклонись от зла и сотвори благо. То есть Господь показывает, что если дана свободная воля, то кто-то изберет именно зло. И произойдет не победа добра над злом, а разделение добра и зла. Те, кто избирают Христа, избирают Его жертву, избирают добро, истину, свет, любовь, они входят в Царствие Небесное.
Может быть, с христианской точки зрения, святоотеческой точки зрения, победа добра над злом, она прежде всего должна быть внутренняя. То есть человек прежде всего внутренне должен выбрать добро, должен выбрать Бога, должен выбрать Христа и общение с Ним, и исполнение Его заповедей. И в таком случае он и становится вооружен добром и в способности противостоять злу как таковому. И уже потом, наверное, вопрос о сопротивлении злу, скажем так, силою, такой в каком-то смысле достаточно актуальный во все времена и эпохи философский, в общем-то, нравственно-философский вопрос. Ну, наверное, тогда этот вопрос и может быть рассматриваем в истинном таком непогрешительном контексте, нравственно-духовном. До тех пор же, пока человек внутренне не свободен от страстей, от каких-либо все-таки проявлений зла, всякая, ну что ли, внешняя и вооруженная там, или какая борьба с какими-то видимыми формами зла, она легко может быть, скажем так, повернута, ну, в какую-то не ту, что ли, сторону, или может легко обратиться против самого воителя, если он внутренне нравственно несовершенен.
Ну да, вот особенность как раз и откровения Моисея, и тем более откровения апостола Иоанна заключается в том, что там показываются одни и те же принципы, одни и те же законы, одни и те же идеи, которые реализуются у нас в нашем мире, и они относятся и к каждому отдельному человеку, и к каждому народу, и к человечеству в целом. Вот в этом как раз, да, есть особенность. И вот откровение Иоанна Богослова, оно показывает, что обе идеи, вот чем отличается логика Бога от логики человека, что обе идеи, и тайна спасения, и тайна беззакония, будут осуществлены во всей своей полноте. Но согласно закону справедливости, потому что вся сумма законов природы – это как бы раскрытие первоначального закона справедливости, в котором воля Бога выражена. Действие этих законов приводит к тому, что полное воплощение тайны беззакония приводит просто к гибели и тех, кто избрал эту тайну, потому что планета переполняется злом, нечестием, и вот это уже само и мышление, и чувствование, и поведение людей, оно уже несовместимо не то что с жизнью, а вообще с существованием. И поэтому, согласно этим законам, эта земля гибнет, и возникает новое небо и новая земля после разделения добра от зла. Тут надо еще, чтобы хотелось бы сказать такое очень важное, мне кажется, для понимания, вот вообще, я не скажу, что полного понимания, но хотя бы какого-то понимания, и которое хотя бы нам в какой-то степени доступно, вот откровение Иоанна Богослова, что... Опять же, эта же идея уже описана в первом же дне творения, описанная у пророка Моисея, что день один, там даже не сказано первый день, но день один творения. Да? Вот этот день один, и было утро, и был вечер, и день там, и была ночь. Это описан универсальный цикл творения. То есть это цикл, круг, волна, то есть волна раскрывается, окружность или там эллипс, раскрывающийся во времени, он преобразуется в волну. Вот это и он у нас везде, и в Библии, и везде в круг, символ вечности, потому что это таким образом вечность раскрывается через вот этот универсальный день творения, через универсальный цикл творения, он раскрывается потом во всей иерархии бытия и сознания, мироздания, пространстве, времени и материи в нашем мире. И поэтому мы видим что события цикличные, планеты цикличные, день и ночь тоже цикл. То есть человек рождается, взрослеет, стареет, умирает. То есть везде циклы. Это проявление вот этих принципов первоначальных, каких-то сущностей, которые находятся в вечности, которые находятся в духе. Это воплощение тех вот духовных идей, которые таким образом раскрываются уже в нашем мире. И вот особенно в откровении Иоанна Богослова это очень как бы заметно. И вообще в истории Библии заметно, потому что все повторяется. Там вот Пасха Ветхозаветная, Пасха Новозаветная, казни египетские, 10 казней египетских, а здесь 7 чаш гнева Божия. И там, например, тоже есть проповеди, трубный звук, когда Моисей входит на гору, и когда Бог являет себя еврейского народа. И здесь 7 труб, 7 проповедей. То есть вот эта цикличность, она присутствует. То есть без понимания вот этой цикличности становится очень сложно вообще выстроить какую-то логику вот в откровении Иоанна Богослова, потому что если мы будем его читать, что вот это, как он начинает, посмотри, что будет после, если мы попытаемся выстроить это все в логическую или тем более хронологическую такую цепь, то у нас там будет куча противоречий. И мы должны, чтобы как-то это понять, нам остается принять, что апостол Иоанн, он видит образы. Во-первых, он видит образы того, что в то время нельзя было себе даже представить, скажем, там компьютеры, телевизоры, там дроны, вся такая техника, машинерия вся эта. Он видит образы, которые на самом деле это духовные образы, потому что те же дроны, атомные бомбы – это уже раскрытое содержание каких-то первоначальных идей. И вот он и поэтому воспринимает их в виде этих вечных образов изначальных и в том виде, в котором они доступны человеку. Потому что вот в этой книге своей замечательной «Точное изложение православной веры» преподобный Иоанн Дамаскин, он пишет, что Бог в принципе непознаваем. Он бесконечно превосходит природу человека и разум человека, но он сам открывает человеку то, что, во-первых, человек может вообще воспринять, хоть в каком-то виде, хоть вот в виде этих образов, а во-вторых, то, что полезно для его спасения. И вот это из заключительной части Библии, это откровение и дает Иисус Христос, дает своему ученику, апостолу Иоанну. Причем даже там написано так, что сначала Бог дает это откровение Христу, своему сыну, а потом уже сын дает откровение. Это же откровение передает уже явно в том виде, в котором может воспринять апостол Иоанн, вот это же самое божественное откровение. Если мы посмотрим вообще на устройство вот этой книги «Апокалипсис» или «Откровение» лучше называть, потому что, да, действительно, в наше время апокалипсис уже, ну, это какое-то такое нарицательное слово, которое говорит о каком-то гибели, кошмаре, самом страшном там. На самом деле это откровение, и оно там, в нем совсем другой смысл. Оно вообще заканчивается небесным Иерусалимом, рекой жизни, древом жизни. Поэтому лучше будем называть его откровением. Его можно, в принципе, вот структуру откровения разбить, так сказать, на 9 блоков. В первой главе Иоанн описывает, а кто дает ему это откровение, каким образом, и он описывает, как выглядит, как представляется ему Иисус Христос, Сын Божий, но уже в Царстве Небесное, который там уже одесную Бога находится, и одновременно в Царстве Небесном вот со всеми праведниками, которые там находятся. И он там видит и 7 светильников, и 7 духов, которые являются как раз духи 7 церквей. И дальше вторая, третья глава посвящена обращению Христа к христианам. Причем естественным образом, поскольку это универсальные вот эти вот принципы, единые для мироздания, откуда-то идущие вот от Бога, из вечности, из Божественного Духа Святого, то 7 мы можем сразу воспринимать, во-первых, как реально существующие 7 церквей в то время. Их, наверное, было больше, но вот Господь избирает 7. 7 – это число Христа, это число полноты, так сказать, христианства, полноты вот спасения Христом человека через свою жертву. Поэтому, поскольку это уже христианское откровение, то здесь вот число 7, оно как бы выражает полноту, христианскую полноту, полноту воплощения христианских идей. И поэтому это обращение одновременно к христианам всех времен и всех церквей. И во времени они могут каким-то образом меняться. Церковь, например, русская православная, она сначала имеет какие-то свойства там, одной церкви, потом второй церкви, потом они могут как-то перемешиваться в каждой реальной уже земной церкви. Поэтому попытки, так сказать, соотнести, что вот эта Эфесская церковь, это, допустим, одна там византийская, другая ладокийская, там это уже какая-нибудь католическая, но я так на скидку говорю. То есть это вряд ли таким образом мы сможем провести такое тождество. Скорее всего, это общие свойства для церквей. Это то, что может стать с той или другой церковью, и в одно время доминируют одни свойства, в другое другие, а в основном они в той или иной степени присутствуют в каждой христианской церкви и в каждом христианине отдельно, и в нем тоже может однажды в одно время жизни присутствовать одни достоинства и недостатки, в другое время другие, и вот они описаны в этих двух главах, во второй и третьей. Дальше с 4 по 7 главу показывается суд Божий. Вот таким образом, так вот формулирует, на мой взгляд, очень точно. Вот снятие семи печатей – это как бы откровение суда Божия, как говорит преподобный Иоанн Кронштадтский, хотя на самом деле, хоть эта книга и подписана Иоанном Кронштадтским, но есть все основания как бы считать, что все-таки он дал согласие, чтобы его имя там поставили, чтобы книгу всерьез восприняли. Но в реальности это другой какой-то автор, неизвестный никому, написал. Книжка называется «Начало и конец земной истории человечества».
Это какого года было издание книги-то?
Это, по-моему, 11-го. «Начало и конец нашего земного мира». Она достаточно интересная. И вот он это трактует как «суды Божии».
Кстати говоря, к тому времени святой праведный Иоанн Кронштадтский уже скончался. Потому что он скончался в 1908, кажется.
А значит, это в 1901 было.
Ну, то есть это еще ж при жизни было издано. Значит, наверное, в первом, да.
Это было при его жизни, да. И он читал ее, и у него даже есть в дневниках такое вроде покаяние, что я позавидовал, что простой человек, мирянин, написал просто и ясно то, что мне там священнику не пришло в голову. Ну, примерно в таком духе. Поэтому это можно считать и судами, вот снятие семи печатей и суды – это Божие одновременно, это раскрытие вот этих идей, ну, в основном это раскрытие идей тайны беззакония, как я понимаю. Вот эти семь печатей, Господь как бы срывает вот эти печати, вот эти покровы тайны беззакония, а в чем она заключается? Но не только тайна беззакония, потому что она сама по себе как бы повисает в воздухе, но тайны беззакония и действия домостроительства Божьего спасения, то есть реализации тайны спасения, потому что там, например, пятая печать, она описывает праведников в Царстве Небесном и их вот взаимосвязь. То есть это следующий как бы пласт идет, это вот суд Божий или вот описание человеческой истории, опять же, с самого начала, по сути дела, начиная там, но уже не сотворение мира, а уже земная история описывается уже заново вот в этих образах всадников апокалипсиса. Потом идут семь труб, семь ангелов с трубами. Это если брать символику даже уже и Моисея, и вообще Библии, то труба – это символ проповеди Христовой. То есть, с одной стороны, мы видим, как раскрывается вот эта тайна беззакония, эти четыре всадника, там, апокалипсис, а потом следующие печати, пятая, шестая, седьмая, они уже без всадников, показывают, к чему приводит действие вот этих четырех всадников. Там. То есть, вот этих четыре всадника, которые воплощают идею тайны беззакония, к чему это приводит? Это еще снятие трех печатей приводит все, ну, во-первых, к появлению огромного количества мучеников, который в Царстве Небесном, а втором как бы гибели вот этого мира. Дальше идет блок проповеди христианской, их тоже семь. И тоже каждая проповедь, она, так сказать, в этом смысле созвучна с этими десятью казнями, потому что казнь начиналась не сама по себе внезапно, но сначала была проповедь Моисея и Египту, и фараону, и вообще вот этой магической цивилизации. Но хотя эта проповедь была такая у него прямолинейная, «Отпусти народ мой служить Богу Всевышнему», тем не менее, она тоже как проповедь, и каждый раз она оканчивалась казнью. Мы уже много раз говорили об этом, что Бог, он абсолютное добро, он никого не казнит. Вся его казнь заключается в том, что он перестает миловать упорствующего во зле, вот в этой кабале, магии. Он перестает миловать, перестает принимать на себя последствия вот этих поступков вот этого зла. И тогда просто эти люди остаются один на один с действием божественного закона справедливости, который неумолим, неотвратим, и происходит именно то, что и сказано было в начале – плата за грех – смерть. То есть вот эти семь труб потом идут. Потом мы видим после того, как вот этот блок проходит, трубы, можно сказать, это с 8 по 11 главу, с 12 по 14 уже Иоанн видит образы, опять же, истории человечества в виде вот дракона, вот этой девы, которая с 12 стоит на луне, и у ней 12 там звезд, и она рожает младенца мужского пола, и дракон ее преследует. Потом появляются эти звери, два, которые уже, так сказать, принуждают всех служить вот этому дракону. То есть это блок еще с 12 по 14 главу. И там уже в этой описывается, что зверь принуждает каждого поставить печать на лоб, печать Антихриста, на лоб или на правую руку, где лоб означает разум, то есть принять идею сатаническую, а правая рука означает свободную волю, то есть творить свободную волю сатаны.
Еще есть такой вариант словоупотребления на руку – это принятие образа действия Антихриста.
Ну да, в целом это образ действия.
Если на чего на лоб, то приятие образа мысли, то на руку – приятие образа действия тоже.
Да. Потом идет 15-16 глава, это ангелы изливают семь чаш гнева на землю, то есть это опять Господь прекращает действие своего промысла, милости своей, своей жертвы над теми, кто избрал уже вот эту печать, уже поставил на себя печать, потому что перед этим ставятся печати Бога сначала на праведников, они ставятся, и потом вот эти все чаши гнева, они не приносят вреда никакого тем, на ком есть печати Бога, и они приносят все зло тем, у которых есть печать Антихриста. Дальше описывается гибель Вавилона, вот всей этой цивилизации. В конце появляется Иисус Христос на белом коне с мечом обоюдоострым, исходящим из его уст. И он побеждает зверя. Это 17-19 глава. И 20 глава очень такая загадочная. И не в своем собственном смысле, а в смысле хронологии. Это когда тысячу лет праведники, то есть сначала появляется ангел, который сковывает уже, если в предыдущей главе Христос побеждает зверя, этих двух зверей, и они бросаются в озеро Огненное, то в следующей главе, вот в этой 20-й, появляется ангел с цепью, который сковывает уже самого дракона, то есть дьявола, и сковывает его на тысячу лет. А в это время праведники царствует с Иисусом Христом. Потом описывается страшный суд, и там воскресение на этот суд мертвых. И возникает вопрос. И главное, что потом, после этого страшного суда, уже вот этот вот дьявол, вот этот дракон, который через тысячу лет был освобожден, это все в 20 главе, потом он собирает вот эти полчища Гога и Магога, и они идут на град Божий, на Иерусалим, на град праведников, но их пожигает огонь с неба, и после этого сатана тоже бросается в это огненное озеро, где уже находятся вот эти звери, там прямо написано. возникает вопрос, что если это происходит, тогда когда это происходит, вот это тысяча лет начинается, или в момент воскресения Христа, с момента воскресения Христа и потом тысячу лет вот нашей земной истории, хотя тысяча лет тоже тут символические значения, конечно, имеет, или после уже конца света. Но после конца света тогда получается, что страшный суд как-то откладывается еще на какую-то символическую тысячу лет. То есть, скорее всего, если мы опять вот возвращаемся к этой идее о циклах, то происходит так, что вот в этой главе, в 20-й повествовании, снова возвращается к воскресению Христа, когда дьявол скован становится, потом он освобождается через условное число лет. Вот начинается, так сказать, наше время, когда он уже открыто действует. Потом возникает вот конец света. И повествование как бы достигает конца света и того, как вот эти звери брошены в озеро огненное, и потом страшный суд, и потом и сатана туда отправляется вслед за ними. То есть, если мы будем циклически вот это воспринимать, то вот эти вот проблемы, они снимаются как бы тогда. Потому что мне, по крайней мере, кажется, что их невозможно хронологически выстроить.
Ну да. Вы имеете в виду проблемы линейного восприятия такого, да? Того, что описано в Откровении.
Да, что линейно это не устраивается.
У нас еще одна проблема. Я с ужасом смотрю на часы и понимаю, что если в Апокалипсисе в Откровении сказано ангелам, что времени больше не будет, у нас проблема в том, что эфирное время заканчивается. А мы только еще приступили к рассмотрению, ну, элементарной, что ли, составляющей образной композиционной книги Откровения.
Потом пойдем подробно по каждой главе.
Ну да, продолжим наш разговор об Откровении святого апостола Иоанна Богослова в следующих сюжетах. Я думаю, мы тут одним сюжетом никак не обойдемся, но, впрочем, у нас никакой особой спешки-то и нет. Если хотите, можете кратко подытожить.
Но я бы закончил тем, что последние две главы, 21-22, это уже описание Царствия Небесного, Небесного Иерусалима, где он и весь из камня, который символизирует разум, где чистейшая река жизни, вытекающая от Господа, от престола божественного, которая символизирует как сердце человеческое, это стихию чувств, эмоций, желаний, и которая питает вот это древо жизни, то есть символизирующие идеи, то есть божественные идеи, которыми и питаются люди, находящиеся в Царстве Небесном.
Ну что ж, спасибо за это начало разговора о книге Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Продолжим в следующих сюжетах, да. И спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры и размышления. Благодарим и тех, кто нам всячески помогает. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.